кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Любопытные данные, опубликованные Федеральной службой статистики Российской Федерации. Цены на продукты питания в стране в период с января по октябрь увеличились на 4,1%, в то время как в Евросоюзе за аналогичный период инфляционный подскок составил 1,4%. Эти и другие новости будем обсуждать вместе с инвестиционным стратегом управляющей компании «Ари Капитал» Сергеем Суверовым. Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Но мы с вами ходим в магазин, как и наша аудитория, и понимаем, что, 4%. Где-то что-то не так. А можно ли вообще, строго говоря, верить данным Росстата?
Вы знаете, мне кажется, Росстат берут среднюю температуру по больнице, они оценивают как продовольственные товары, так и более широкий спектр разных товаров. И выбор продуктовых позиций, которые делает Росстат, он, мягко говоря, спорен. Например, если мы посмотрим цены на плодово-овощную продукцию, то они в последние месяцы очень резво выросли, процентов на 15-20, что ли, по ряду позиций. Поэтому, наверное, по ряду товарных позиций мы видим гораздо больший рост цен, чем фиксирует Росстат. Поэтому, мне кажется, надо вести индексы какой-то личной инфляции. Я знаю, что некоторые экономисты ведут индексы личной инфляции, чтобы посмотреть, насколько изменились цены на те товары, которые являются предметами спроса каждого конкретного человека. Да? То есть, я думаю, что в целом эта статистика, мягко говоря, неоднозначна. Да? И я бы не стал точно полагаться на данные Росстата, а вел бы их все-таки индекс личной инфляции.
Вот смотрите, как интересно разворачивается наша беседа, индекс личной инфляции. Отлично. Другое дело, что мы прекрасно знаем о том, что Росстат, который снабжает ведомства, опять же, да, Минэкономики, Минфин, ЦБ и все другие ведомства вот этими самыми данными, несет некую такую абсолютизированную ответственность за это, потому что на основе инфляции рассчитывается, соответственно, прибавка, индексация пенсий, пособий, да, а также минимальных размеров оплаты труда, МРОТ. Потому что еще мы слышали очень важные вещи и часто слышим о том, что вот эта самая потребительская корзина Росстата давно и безнадежно устарела. И вот вы говорите о личных инфляционных индексах. А как вообще, в принципе, достучаться до Росстата? Эй, товарищ, а у вас тут методика-то, мягко говоря, устарела?
Я думаю, что эксперты, которые пользуются данными Росстата, и, может быть, люди в правительстве, в каком же Минэкономразвитии, они должны задать вопросы Росстату по поводу этой методики. С другой стороны, может быть, заниженные цифры инфляции выгодны за высших эшелонах власти, потому что действительно, если инфляция заниженная, да, то можно на меньший объем индексировать социальные платежи, да, и поэтому экономятся бюджетные средства, да, в результате. Поэтому, наверное, я думаю, что эксперты, те, которые ведут такие подсчеты, да, экспертные какие-то сообщества, да, они должны давать свои данные, в том числе и в Росстат, и требовать какой-то корректировки этой методики, чтобы данные были более объективными и отражали экономическую реальность, потому что действительно эти данные имеют очень важное значение, в том числе и для Центрального банка. На них ориентируется регулятор, мегарегулятор при установке параметров денежно-кредитной политики, да, поэтому тут очень много завязано на статистику Росстата. Поэтому я думаю, что эксперты должны, в общем, бить в колокола и требовать корректировки этой методики.
И вернемся к заголовку новости. Подскок цен на продукты питания в России в 3 раза превышает подскок Евросоюза. Справедливо?
Я думаю, что да, это объективная реальность. У нас в России всегда цены росли быстрее, чем в западных странах, не только в Евросоюзе, но и в США. Это связано с спецификой российского рынка. У нас все-таки относительно слабая конкуренция относительно Европы, относительно Америки, поэтому при слабой конкуренции цены растут быстрее. С другой стороны, все равно есть определенный прогресс с точки зрения инфляции. Если мы посмотрим, что было еще несколько лет назад, то цены росли где-то примерно на 8-10%. Помните такую ситуацию, да? Сейчас все-таки цены растут медленнее, но все равно гораздо быстрее, чем они растут в западных странах. Но это, мне кажется, связано с низкой конкуренцией на российском рынке.
Еще одна важная история. Упомянутый нами уже Банк России разработал проект поправок в антиотмывочное законодательство. Эти новшества позволят регулятору подключаться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Говорят, что поправки необходимы для внедрения единой межбанковской платформы ЦБ по проверке клиентов. С другой стороны, говорят, что, ну, что теперь клиенты банков будут, что называется, куда более прозрачны в смысле своих транзакций, финансовых ошибок и, может быть, даже недобросовестном использовании кредитных средств. В этом смысле россиянам что-то угрожает или все-таки вот эти вот скелеты не такие уж и важные?
Ну, мы видим, что действительно, несмотря на все мероприятия, которые проводят регуляторы в отношении отмывочного законодательства, отмывка денег из России, в общем-то, достаточно больших размеров. Многие банки, даже западные банки, мы помним историю с Deutsche Bank, они были связаны с скандалом с отмыванием денег. Но...
Который, кстати говоря, заявил, что готов, да, уйти вроде бы как из России, точнее, его американские кураторы, так скажем.
Да, да, это стоило больших штрафов. Но это, да, не только история Deutsche Bank. История многих западных банков, целый ряд банков были увлечены в эти схемы, вот, были проведены проверки, естественно, но практика показывает, что как бы есть лазейки в законодательстве, потому что те методы, которые использовали Deutsche Bank и другие банки, они, в принципе, были достаточно законными, да, то есть там не было формального нарушения закона. Поэтому, наверное, есть смысл как-то поменять законодательство, чтобы было сложнее отмывать деньги, обналичивать деньги. Поэтому тут нужно прикрыть соответствующие лазейки. Но мне кажется, простым россиянам как-то беспокоиться по этому поводу нечего. Это скорее связано с какими-то банковскими... Это дело связано с банковскими операциями, а также с клиентами этих банков. Наверное, банки также плохо проверяли клиентов, да, в том числе надо понять источника происхождения вот этих грязных денег, да, потому что банки, наверное, все-таки не дорабатывали с точки зрения понимания происхождения этих денег. Поэтому, наверное, Центральный банк должен ужесточить требования к банкам, чтобы они тщательнее проверяли своих клиентов и не было вот таких историй с отмыванием денег.
Ну и опять же, добросовестным игрокам рынка опасаться наверняка нечего, ну а те, кто жулит, да, будем говорить по-простому, ну должны поплатиться за это. Опять же, меньше банков, меньше заботы у ЦБ, в конце концов, меньше проверяющих, так сказать, инспекторов будут вовлечены во все эти вещи.
Да, да, мне кажется, те, кто занимается такими схемами, должны задуматься и, в общем, должны быть достаточно жесткие меры в отношении их, вплоть до отзыва лицензии, потому что действительно таким банкам, в принципе, не место в нашей банковской системе, которая занимается незаконными операциями. Но вопрос, нужно еще и поменять само законодательство, чтобы оно было как бы достаточно лояльно к тем, кто не нарушает закон, но достаточно жестко к тем, кто вот этот закон нарушает.
Ну и еще одна заметная и звонкая, не побоюсь этого слова, история. Журнал Forbes составил рейтинг отраслей, в которых руководители получают наибольшую зарплату. Сенсаций особых нет. Нефтяники, нефтегазовые компании, их главы получают 2,8 миллиона долларов. Речь, как я понимаю, идет о годовом, да, так скажем, вознаграждении.
Да, это речь, конечно, но в месяц... Мне кажется, сложно получать 2,8 миллиона долларов, даже если ты руководитель крупной компании. Это идет дело о годовом вознаграждении, но еще, конечно, они получают достаточно большие бонусы.
Бонусы, да, по результатам работы, которые наверняка превышают, если компания крупная и хорошо работает. Скажите, пожалуйста, Сергей, ну вот что касается вот подобного рода рейтингов, ну, скользящая история, вот нефтяники и газовики на первом месте. Понятно, что неудивительно, а вот их вознаграждение, размер как-то сокращается в связи с не самой благоприятной конъюнктурой рынка?
Ну, вы знаете, я слышал о том, что нефтегазовые компании действительно идут сейчас на непопулярные меры, они ограничивают рост доходов. С другой стороны, трудно сказать, это относится к руководителям или к менеджерам среднего звена. Возможно, что в целом объем выплат, особенно бонусов, наверное, будет сокращен. Из-за сложной ситуации мы видим, что и цены на нефть упали, и действует сделка ОПЕК плюс по сокращению добычи, то есть они добывают меньше, да, поэтому как бы давление на финансовые результаты достаточно большое. А поэтому мне кажется, что в этом году, может быть, даже они уйдут с первых строчек по доходам на их место придут какие-то другие игроки, в том числе компании новой экономики, которые гораздо быстрее развиваются и которые стали достаточно много зарабатывать. Но посмотрим. Мне кажется, что как бы руководители все равно будут получать достаточно большие деньги, а вот на остальных сотрудниках могут немножко сэкономить.
Компании новой экономики – это IT-гиганты, технологические компании?
Ну, мне кажется, да, это IT-гиганты, которые... Вот мы видим, недавно была IPO-зона, очень такое знаковое, да, что у компании была огромная переподписка, огромные темпы роста бизнеса, да, там больше 100% растут финансовые показатели, то есть, наверное, они могут и больше платить своим сотрудникам.
Разумеется, да. Ну а что касается недооцененных, возможно, отраслей и тех или иных топ-менеджеров, которые руководят компаниями из этих сфер, какие из них можно подчеркнуть, ну, помимо IT?
Ну, я думаю, что металлургический сектор по-прежнему, в общем, достаточно интересный, и именно такие компании, гиганты металлургической отрасли, они тоже, в общем-то, неплохо зарабатывают, тоже на рискнике. Несмотря на вот экологическую аварию, да, которая была в этом году, показатели очень даже приличные. Это огромный рост финансов. Золотодобывающие компании тоже, с учетом нынешних цен на золото, мне кажется, они очень хорошо зарабатывают и, наверное, могут платить высокие компенсации своим топ-менеджерам и менеджерам среднего звена.
Понятно. Спасибо, Сергей. Я напомню, мы говорили с инвестиционным стратегом управляющей компании Ари Капитал Сергеем Суверовым. Спасибо большое, Сергей.
Да, спасибо вам.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.